Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Началось все с того, что, заметив в своем настроении некую склонность к депрессии, я решил оставить работу учителя и наняться матросом на китобойное судно. Мое сердце требовало приключений и незабвенной романтики бескрайнего океана. Я запихнул пару рубашек в свой старый ковровый саквояж, подхватил его под мышку и отправился в путь к мысу Горн, покинув славный старый город Манхэттен. Я во благовремении прибыл в Нью-Бедфорд. Дело было в декабре, поздним субботним вечером. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что маленький пакетбот до Нантакета уже ушел и теперь до понедельника туда ни на чем нельзя будет добраться. Поскольку большинство молодых искателей тягот и невзгод китобойного промысла останавливаются в этом самом Нью-Бедфорде, дабы оттуда отбыть в плавание, мне, разумеется, и в голову не приходило следовать их примеру, ибо я твердо вознамерился поступить только на нантакетское судно. Итак, мне предстояло провести в Нью-Бедфорде ночь, день и еще одну ночь, прежде чем я смогу отплыть к месту моего назначения. И посему возник серьезный вопрос: где я буду есть и спать все это время? Ночь отнюдь не внушала доверия. Это была, в общем-то, очень темная и мрачная ночь. Морозная и неприятная. Никого в этом городе я не знал. Своими жадными скрюченными пальцами-якорями я уже обшарил дно карманов и поднял на поверхность всего лишь жалкую горстку серебра. Так что, куда бы ты ни вздумал направиться, Измаил, сказал я себе, стоя посреди безлюдной улицы с мешком на плече и лубуясь тем, как хмурится небо на севере и как мрачнеет оно на юге. Где бы в премудрости своей ты ни порешил преклонить главу свою на эту ночь, мой любезный Измаил, не премини осведомиться о цене и не слишком-то привередничай. И я снова пошел по улицам, пока не различил, наконец, поблизости от пристани какой-то тусклый свет и не уловил в воздухе тихий, унылый скрип. Подняв голову, я увидел над дверью раскачивающуюся вывеску, на которой белой краской было изображено нечто, отдаленно напоминающее высокую отвесную струю туманных брызг. А под ней начертаны следующие слова: «Гостиница, Китовый фонтан, Питер Гроб». Гроб, Китовый фонтан, звучит довольно зловеще при данных обстоятельствах, подумал я. Свет оттуда шел такой тусклый. Вокруг в этот час все казалось таким спокойным и так по-нищенски убого поскрипывала над ним вывеска, что я понял, именно здесь я смогу найти пристанище себе по карману и наилучший гороховый кофе. Странное это было сооружение. Старый дом под островерхой крышей совсем перекосился на один бок, словно несчастный паралитик. Что ж, давайте отдерем лед с обмерзших подошв и поглядим, что представляет собой гостиница «Китовый фонтан». Гостиница «Китовый фонтан». Входя под островерхую крышу гостиницы «Китовый фонтан», вы оказываетесь в просторной низкой комнате, обшитой старинными деревянными панелями, напоминающими борта ветхого корабля смертников. Картина на стене изображает китобойца, застигнутого свирепым ураганом у мыса Горн. Океан безжалостно швыряет полузатопленное судно, и только три его голые мачты еще поднимаются над водой, а сверху огромный разъяренный кит, вознамерившийся перепрыгнуть через корабль, запечатлен в тот страшный миг, когда он обрушивается прямо на мачты, словно на три огромных вертела. Вся противоположная стена сплошь увешана чудовищными дикарскими копьями и дубинками. Какие-то блестящие зубы густо унизывали деревянные рукоятки, так что те походили на костяные пилы. Другие были украшены султанами из человеческих волос. Тут же висели старые заржавленные китобойные гарпуны и остроги. Все гнутые и поломанные. С иными из них были связаны целые истории. Пересекая эту сумрачную комнату, вы через низкий сводчатый проход попадаете в буфетную. Эта комната еще сумрачнее первой. Над самой головой у вас выступают такие тяжелые балки. А под ногами лежат такие ветхие корявые доски. Что вы готовы вообразить себя в кубрике старого корабля? В особенности, если дело происходит бурной ночью. Когда этот древний ковчег весь сотрясается от ударов ветра. Сбоку у стены там стоял похожий на полку стол, уставленный потрескавшимися стеклянными ящиками, в которых хранились запыленные диковины, собранные в самых отдаленных уголках нашего просторного мира. А из дальнего конца комнаты выступала буфетная стойка. Как ни странно, но это была огромная аркообразная китовая челюсть. Такая широкая, что чуть ли не целая карета могла проехать под ней. Внутри она была увешана старыми полками, кругом уставленными старинными графинами, бутылками, флягами. И в этой всесокрушающей пасти суетился маленький сморщенный старичок, втридорога продававший морякам горячку и погибель за наличные деньги. Войдя в помещение, я увидел у стола группу молодых моряков, разглядывавших в тусклом свете заморские диковины. Я нашел глазами хозяина и, заявив ему о своем намерении снять у него комнату, услышал в ответ, что его гостиница полна, нет ни одной свободной постели. Однако постойте, тут же добавил он, хлопнув себя по лбу, вы ведь не станете возражать, если я предложу вам разделить ложе с одним гарпунщиком. А, вы, я вижу, собрались поступать на китобоец, вот вам и надо привыкать к таким вещам. Я сказал ему, что не люблю спать вдвоем в одной постели. Что если уж я когда-нибудь и пошел бы на это, то здесь все зависит от того, что представляет собой гарпунщик. Если же у него, хозяина, действительно нет другого места и если гарпунщик будет не слишком неприемлем, то, уж конечно, чем и дальше бродить в такую морозную ночь по улицам чужого города. Я готов удовлетвориться половиной одеяла, которым поделится со мной любой честный человек. Ну, то-то, вот и отлично. Да вы присядьте. Ужинать-то, ужинать будете? Ужин сейчас уж поспеет. Я сел на старую деревянную лавку, вдоль и поперек покрытую резьбой. Наконец нас, человек 5-6, пригласили к столу в соседней комнате. Там стоял холод, камин даже не был затоплен. Хозяин сказал, что не может себе этого позволить. Только тускло горели две сальные свечи в двух витых подсвечниках. Пришлось нам застегнуть на все пуговицы свои матросские куртки и греть оледеневшие пальцы о кружки с крутым кипятком. Но накормили нас отменно. Не только картошкой с мясом, но еще и пышками. Да, клянусь богом, пышки к ужину. Один юноша в зеленом бушлате набросился на эти пышки самым свирепым образом. «Эй, парень!» — заметил хозяин. «Помяни мое слово. Сегодня ночью тебя будут мучить кошмары». «Хозяин!» — шепотом спросил я. «Это не тот самый гарпунщик?» «Да нет», — ответил он мне с какой-то дьявольской усмешкой. «Тот гарпунщик. Смуглый молодой человек. И пышек он никогда не станет есть. Нет, нет, он ест одни бифштексы, да и те только с кровью. У него губа не дура. Говорю, но где же он сам-то? Здесь? В скорости будет здесь», — последовал ответ. Этот смуглый гарпунщик начинал внушать мне некоторые опасения. На всякий случай я принял решение. если нам все-таки придется спать с ним вместе. Заставить его раздеться и лечь в постель первым. Ужин кончился, и общество вернулось в буфетную. Где я? Не видя иного способа убить время, решил посвятить остаток вечера наблюдениям над окружающими. Было уже около 9 часов. В комнате наступила почти сверхъестественная тишина. Никто не любит спать вдвоем. Право же, даже с родным братом вы всей душой предпочли бы не спать вместе. Не знаю, в чем тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Ну, а уж если речь идет о том, чтоб спать с чужим, незнакомым человеком, в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот к тому же еще гарпунщик. В таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности. Да и не было никаких реальных резонов для того, чтобы я как матрос спал с кем-нибудь в одной кровати. Ибо матросы в море не чаще спят вдвоем, чем холостые короли на суше. Спят, конечно, все в одном помещении, но у каждого есть своя койка. Каждый укрывается собственным одеялом и спит в своей собственной шкуре. И чем больше я размышлял о гарпунщике, тем неприятнее становилась для меня перспектива спать с ним вместе. Справедливо было предположить, что раз он гарпунщик, то белье у него вряд ли будет особенно чистым и наверняка не особенно тонким. Меня просто всего передергивало. Кроме того, было уже довольно поздно, и моему добропорядочному гарпунщику следовало бы вернуться и взять курс на постель. Подумать только, а вдруг он заявится в середине ночи и обрушится прямо на меня? Разве я смогу определить, из какой грязной ямы он притащился? Хозяин, я передумал относительно гарпунщика. Я с ним спать не буду. Попробую устроиться здесь, на лавке, как пожелаете. Жаль только, я не смогу судить вас скатертью взамен матраса. А доски здесь дьявольски корявые. Все в сучках и зазубринах. Впрочем, постойте-ка, приятель. У меня тут в буфете есть рубанок. Погодите минутку, я сейчас устрою вас как следует. Говоря это, хозяин достал рубанок и, смахнув предварительно с лавки пыль своим старым шелковым платком, принялся, что было мочи, стругать мое ложе, ухмыляясь при этом какой-то насмешливой ухмылкой. Стружки летели во все стороны, покуда лезвие рубанка вдруг не наткнулось на дьявольски крепкий сучок. Хозяин едва не вывихнул себе кисть. И я стал заклинать его во имя Господа, чтобы он остановился, как ни стругай. Никогда в жизни из сосновой доски не сделаешь пуховой перины. Снова ухмыльнувшись, он собрал стружки, сунул их в большую печь посреди комнаты и занялся своими делами. Оставив меня в мрачном расположении духа, я примерился к лавке и обнаружил, что она на целый фут короче, чем мне надо. Однако этому можно было помочь посредством стула. Но она оказалась к тому же еще и на целый фут уже, чем необходимо. А вторая лавка в этой комнате была 4 дюйма выше, и понял всю неосуществимость своего плана. А! «Дьявол, забери этого гарпунщика», — подумал я. «Однако, постой-ка, я ведь могу упредить его, заложить засов изнутри, забраться в его постель, и пусть тогда колотят в дверь как хотят. Я все равно не проснусь». Мысль эта показалась мне не дурна. Но, подумав еще немного, я все-таки от нее отказался. Кто его знает, а вдруг наутро, выйдя из комнаты, я тут же наткнусь на гарпунщика, готового сбить меня с ног ударом кулака. Я снова огляделся вокруг, по-прежнему не видя иной возможности сносно провести ночь, как только в чужой постели. И подумал, что, быть может, Я все-таки напрасно так предубежден против неведомого мне гарпунщика. Подожду-ка еще немного. Может, скоро он, наверное, заявится. Я рассмотрю его хорошенько. И, может быть, мы с ним отлично выспимся. Кто знает. Однако время шло. Другие постояльцы по одному, по двое и по трое входили в гостиницу и разбредались по своим комнатам. А моего гарпунщика все не было видно. «Хозяин», — сказал я, — «что он за человек? Он всегда так поздно приходит». Дело было уже близко к 12. Хозяин снова усмехнулся своей издевательской усмешкой. Словно что-то недоступное моему пониманию сильно его развлекало. «Нет», — ответил он мне, — «обычно он возвращается рано. Рано в кровать. Рано вставать. Ранняя пташка. Но сегодня он отправился торговать. Никак не пойму, что это его так задержало. Разве только он никак не продаст свою голову». «Продать свою голову? Что за небылицы ты плетешь?» Ярость моя постепенно возрастала. «Уж не хочешь ли ты сказать, хозяин, что в субботний вечер или, вернее, в утро святого воскресенья твой гарпунщик занимается тем, что ходит по всему городу и торгует своей головой?» «Именно так», — подтвердил хозяин. И я предупредил его, что ему не удастся продать ее здесь. «Рынок забит ими». «Чем забит?» — заорал я. «Да, головами же. Разве в нашем мире не слишком много голов?» «Вот что, хозяин», — сказал я совершенно спокойно. «Советую тебе угостить этими россказнями кого-нибудь другого. Я не такой уж зеленый простачок». «Возможно», — согласился он, выстругивая из палочки зубочистку. «Да только думается мне, быть вам не зеленым, а синим. Если этот гарпунщик услышит, как вы хулите его голову, да я проломлю его дурацкую голову». Снова возмутился я невразумительной болтовней хозяина. «Она и так проломана». «Проломана? То есть как это проломана?» «Ясное дело, проломана. Поэтому-то, я думаю, он и не может ее продать. Хозяин, перестаньте затачивать зубочистки. Нам с вами нужно понять друг друга и притом без промедления. Я прихожу к вам в гостиницу и спрашиваю постель. А вы говорите, что можете предложить мне только половину и что вторая половина принадлежит какому-то гарпунщику. И об этом самом гарпунщике, которого я даже еще не видел. Вы упорно рассказываете мне самые загадочные и возмутительные истории. Словно нарочно стараетесь возбудить во мне неприязненное чувство по отношению к человеку, с которым мне предстоит спать в одной кровати. Поэтому я требую, хозяин, чтобы вы оставили недомолвки и объяснили мне, кто такой этот гарпунщик и что он собой представляет. И прежде всего, хозяин, будьте добры признать, что эта история с продажей головы вымышленная. Ибо, в противном случае, я считаю ее очевидным доказательством того, что ваш гарпунщик совершенно не в своем уме. А я вовсе не желаю спать с помешанным. «Ну и ну», — проговорил хозяин, едва переводя дыхание. «Довольно длинная проповедь. Да только зря вы волнуетесь. Этот гарпунщик, о котором я вам говорю, только недавно вернулся из рейса по Южным морям, где он накупил целую кучу новозеландских бальзамированных голов. Они здесь ценятся как большая редкость. И распродал уже все, кроме одной. Сегодня он хотел обязательно продать последнюю». Это объяснение рассеяло тайну, только что представлявшуюся необъяснимой. И доказала, что хозяин, в общем-то, не имел намерения дурачить меня. Но в то же время, что мог я подумать о гарпунщике, который всю ночь с субботы на воскресенье проводил на улице за таким людоедским делом, как торговля головами мертвых идолопоклонников? Можете мне поверить, хозяин, Этот гарпунщик. Опасный человек. Платит аккуратно. Последовал ответ. Однако, ведь уже страсть как поздно. Пора и на боковую. Ей-богу, послушайте вы меня. Это отличная кровать. Да вот пойдемте-ка, взгляните сами. Сказав это, он зажег свечу и протянул ее мне, пропуская меня вперед. Но я стоял в нерешительности. И тут он, взглянув на часы в углу комнаты, воскликнул. Ну, вот и воскресенье. Сегодня ночью вы уже не увидите своего гарпунщика. Видно, он стал на якорь где-то в другом месте. Да пошли же, пошли, идете вы или нет. Я поразмыслил еще минуту, а затем мы зашагали вверх по лестнице. И я очутился в небольшой, холодной, как устричная раковина, комнатке, посреди которой действительно стояла чудовищная кровать. Настолько большая, что в ней спокойно уместились бы 4 спящих гарпунщика. «Ну вот», — сказал хозяин и поставил свечу на старый матросский сундук. «Теперь устраивайтесь поудобнее. Спокойной вам ночи». Я оторвал взгляд от кровати. Оглянулся. Но он уже исчез. Тогда я отвернул одеяло и наклонился над постелью. Далекая от какой бы то ни было изысканности. Она тем не менее оказалась при ближайшем рассмотрении вполне сносной. Тогда я стал оглядывать комнату, но не обнаружил здесь никакой другой мебели, кроме грубо сколоченной полки и камина. Из предметов, не входящих непосредственно в обстановку этой комнаты, здесь был большой матросский мешок, содержащий, без сомнения, гардероб гарпунщика. Сверх того, на полке над камином лежала связка костяных рыболовных крючков диковинного вида, а у изголовья кровати стоял длинный гарпун. Потом я уселся на край кровати и стал размышлять о торгующем головами гарпунщике. Поразмыслив некоторое время на краю кровати, я встал, снял куртку и малость поразмыслил в одной рубашке. Но почувствовав, что полураздетый я начинаю замерзать. И вспомнив, как хозяин уверял меня, что гарпунщик сегодня вовсе не вернется домой. Я без дальнейших колебаний разулся и скинул панталоны. А затем, задув свечу, повалился на кровать и поручил себя заботам провидения. Наконец, я забылся легкой дремотой и готов был уже отплыть с попутным ветром в сонное царство. Как вдруг в коридоре раздались тяжелые шаги и в щели под дверью замерцал слабый свет. Господи, помилосердствуй, думаю, ведь это, должно быть, гарпунщик, проклятый торговец головами, а сам лежу совершенно неподвижно, преисполнившись решением не произнести ни слова, покуда ко мне не обратятся, держа в одной руке свечу, а в другой. Ту самую новозеландскую голову. Незнакомец вошел в комнату и, даже не взглянув на кровать, поставил свечу прямо на пол в дальнем углу. Я горел желанием рассмотреть его лицо. Но, занятый развязыванием мешка, он некоторое время стоял, отвернувшись от меня. Однако, справившись наконец с веревками, он обернулся и... А небо! Что я увидел? Какая рожа? Цвета темно-багрового. Это лицо было усеяно большими черными квадратами. Мне припомнился рассказ о белом человеке. Тоже китобое, который попал к каннибалам и был подвергнут ими татуировке. И я решил, что и этот гарпунщик во время своих дальних плаваний пережил подобное приключение. Ну и что с того? В конце концов подумал я. Ведь это всего лишь его внешний облик. Можно под всякой кожей быть честным человеком. Затем он снял шапку. И тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос. Во всяком случае ничего такого. О чем бы стоило говорить. Только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Если бы незнакомец не стоял между мною и дверью, я бы пулей вылетел из комнаты. Быстрее, чем расправлялся когда-либо с самым вкусным обедом. По совести говоря, я настолько был перепуган, что не имел духу окликнуть его и потребовать удовлетворительного объяснения относительно всего того, что представлялось мне в нем загадочным. Между тем он продолжал раздеваться и, наконец, обнажил грудь и руки. Умереть мне на этом самом месте, ежели я лгу, но только упомянутые части его тела, обычно скрытые одеждой, были разграфлены в такую же клетку, как и лицо, и спина тоже была вся покрыта черными квадратами. Мало того, даже ноги его были разукрашены, будто целый выводок темно-зеленых лягушек карабкался по стволам молодых пальм. Теперь было совершенно ясно, что это какой-то свирепый дикарь. Меня просто трясло от ужаса. И к тому же еще он торгует головами. Быть может, головами своих братьев. А что, если ему приглянется моя голова? Вся эта загадочная процедура лишь увеличила мое смущение. И видя определенные признаки того, что близится завершение и что сейчас он полезет ко мне в кровать, я понял, что наступил момент, сейчас или никогда, покуда еще не погашен свет, разрушить чары, так долго мною владевшие, но несколько секунд, ушедших на размышления о том, как же все-таки приступить к делу, оказались роковыми. Схватив со стола томагавка, он выпустил целое облако табачного дыма. В следующий миг свеча была погашена, и этот дикий каннибал со своим томагавком в зубах прыгнул ко мне в кровать. Это уж было выше моих сил. Я взвыл от ужаса, а он издал негромкий возглас изумления и принялся ощупывать меня. Заикаясь, я пробормотал что-то, сам не ведая что, откатился от него вплотную к стене и оттуда стал заклинать его. Кто бы он ни был такой, чтобы он не двигался и позволил мне встать и снова зажечь свечу. «Какая, черт твоя?» — произнес он наконец. «Твоя говорить, а то я убивать, черт не знай». И при этих словах огненный томагавка стал в темноте описывать кривые у меня над головой. «Хозяин? Бога ради! Питер Гроб!» — вопил я. «Хозяин? Караул? Твоя говорить! Твоя сказать! Кто такая? А то я убивать! Черт не знай!» — зарычал людоед, устрашающе размахивая томагавком, из которого сыпались на меня огненные искры. Так что белье на мне едва не загорелось. Но в этот самый миг, благодарение Господу, в комнату вошел хозяин со свечой в руке. И я, выскочив из кровати, бросился к нему. «Ну-ну, можете не бояться», — сказал он, по-прежнему ухмыляясь. «Наш Квикек вас не обидит». «Да перестанете ли вы ухмыляться?» — заорал я. «Вы почему не сказали мне, что этот гарпунщик, чертов каннибал? А я думал, вы сами догадаетесь. Я ведь говорил вам, что он торгует в городе головами. Да вы напрасно волнуетесь. Не бойтесь и ложитесь спокойно спать. Эй, Квикек, послушай, твоя моя понимай, этот человек с тобой будет спать. Твоя понимай, моя много-много понимай», — проворчал Квикек, сидя на кровати и часто попыхивая трубкой. Хозяин ушел, оставив меня один на один с Квирегом. «Твоя сюда полезай», — добавил Квирег, махнув в мою сторону томагавком и откинув край одеяла. И, право же, он проделал это не просто любезно, а я бы сказал даже, очень ласково и по-настоящему гостеприимно. Минуту я стоял и глядел на него. Несмотря на всю татуировку, это был, в общем, чистый, симпатичный каннибал. «Из чего это я так расшумелся?» — сказал я себе. «Он такой же человек, как и я, и у него есть столько же оснований бояться меня, как у меня. бояться его. Квирек снова вежливо знаком пригласил меня в кровать, отодвинувшись к самому краю, словно хотел сказать: «Я и ноги твоей не коснусь». Я забрался в кровать и уснул так крепко, как еще не спал никогда в жизни. Лоскутное одеяло. На завтра, когда я проснулся на рассвете, оказалось, что меня весьма нежно и ласково обнимает рука Квикега. Можно было подумать, что я, его жена. Одеяло наше было сшито из лоскутков, из множества разноцветных квадратиков и треугольничков всевозможных размеров. И его рука, вся покрытая нескончаемым критским лабиринтом узоров, каждый участок которых имел свой, отличный от соседних оттенок. Эта самая рука теперь казалась просто частью нашего лоскутного одеяла. Она лежала на одеяле. И, право же, узоры и тона все так перемешались, что, проснувшись, только по весу и давлению я мог определить, что это Квикек меня обнимает. Странные ощущения испытал я, но постепенно в трезвой осязаемой реальности утра мне припомнились одно за другим все события минувшей ночи. И тут я понял, в каком комическом затруднительном положении я нахожусь. Ибо как ни старался я сдвинуть его руку и разорвать его супружеские объятия, он, не просыпаясь, по-прежнему крепко обнимал меня, словно ничто, кроме самой смерти, не могло разлучить нас с ним. В ответ же на мои попытки вывернуться, он только крепче и нежнее обнимал меня. Я попытался разбудить его. «Квикек?» кавычка. Но он только захрапел мне в ответ. Тогда я повернулся на бок, чувствуя словно хомут на шее. И вдруг меня что-то слегка царапнуло. Откинув одеяло, я увидел, что под боком у дикаря спит его томагавка. Вот так дела, подумал я, лежи тут в чужом доме в постели с каннибалом и томагавком. Квикек? Ради всего святого. Квикек? Проснись. Кавычка. Наконец он уже снял с меня руку. Весь встряхнулся, как ньюфаундлендский пес после купания. Уселся в кровати и, протерев глаза, уставился на меня, а я тем временем лежал и спокойно разглядывал его, не испытывая более относительно него никаких опасений и намереваясь поэтому как можно лучше рассмотреть столь удивительное создание. Когда же наконец он, видимо, пришел к определенному выводу о том, что представляет собой его сосед по постели, он спрыгнул на пол и дал мне жестами и возгласами понять, что готов, если мне так больше нравится, одеваться первым и оставить меня затем в одиночестве, уступив комнату полностью в мое распоряжение. Ну, Квикек, думаю я, при данных обстоятельствах это в высшей степени культурное начало. Да ведь, по правде говоря, как тут ни верти, а дикарям вообще свойственна некоторая врожденная деликатность. Удивление достойно, насколько вежливы они по своей природе. Я с такой похвалой отзываюсь о Квикеге просто потому, что он проявил немало учтивости и предупредительности, в то время как я повинен был в грубой бестактности. Лежа в постели, я разглядывал его, внимательно следя за всеми стадиями его туалета. На сей раз любопытство взяло верх над моей благовоспитанностью. Ведь такого человека, как Квикек, не каждый день увидишь. И сам он, и его повадки заслуживают самого внимательного рассмотрения. Квирек же поймал мой внимательный взгляд. И вместо того, чтобы продолжать одеваться, стал в свою очередь также внимательно смотреть на меня. Из-за чего, признаюсь, я густо покраснел. Вздохнув, мой дикарь уселся на кровать, словно говоря: «Чего с тебя взять? Смотри, раз так хочется, а я подожду». Я твердо решил не разглядывать более этого каннибала и вести себя в рамках приличия. Но к моему стыду глаза сами приковывались к причудливым татуировкам, покрывавшим все его тело. Клетка за клеткой разных тонов вселили в меня также любопытство о том, какова же кожа под этими дикарскими рисунками. Не знаю, какой морской черт дернул мой скудный, сонный разум, но повинуясь этой секундной мысли, я протянул руку и провел по нескольким клеткам. Квирек вздрогнул, и я в ужасе от собственной бестактности отвернулся к стенке, сгорая от стыда и вознамерившись не поворачиваться до самого его ухода. Ужас? Ну и кто из нас дикарь? Промелькнуло у меня в голове. Так мы пробыли в молчании какое-то время. Меня начала окутывать дрема и уже стал сомневаться. Не были ли события этого утра и прошлой ночи просто несносным видением? Сквозь волны дремоты, что-то ласково поглаживало меня по голове, и, боюсь, это до смущающего было весьма приятно. Так что мне вовсе не хотелось пробуждаться, а лишь наоборот засыпать все глубже. Я неосознанно пододвинулся ближе к источнику ласки и как бы на секунду приоткрыл глаза. Я не сразу осознал увиденное, но это накинуло на меня сеть страха и оцепенения. Кажется, я только успел слегка вжаться в матрас, перед тем, как меня сковал испуг. А ведь надо мной простиралось огромное тело каннибала. Лицо же его было прямо над моим, и проницательный взгляд был прикован к моим глазам. От неожиданности я хотел закричать, но не смог проронить ни слова. Дикарь же, как будто читая мои мысли, поднес палец к губам и шикнул на меня, как на непослушного ребенка. «Квирек, не бояться, Квирек не обидит», — сказал дикарь, все так же настойчиво гладя меня по голове. Я судорожно вздохнул, и на моих губах отпечатался настолько теплый и ласковый поцелуй, что это лишило меня всяких возможных сил сопротивляться. Я размяк, и, видимо, почувствовав это, дикарь обрушил на меня град нежнейших объятий. Возбуждение пронеслось судорожной, теплой дрожью по всему моему телу, и я смутно осознал, что с меня сняли имеющееся нижнее белье. В это же время кожа Квирега была настолько близка к моей, что мне показалось, она вжимается в мою. При этом она вовсе не была так груба, а как раз наоборот, она была нежна, словно бархат. Я, покрытый градом ласк, мог только реагировать телом на происходящее и никак не думал о стыде или о том, что собственно происходит. Все имеющиеся мысли сгустились в один комок, и комок этот стремительно упал вниз живота легким холодком. Казалось, мы оба превратились в одно общее тело, которое то дрожало, то на мгновение становилось неподвижным, стремительно сжимаясь. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент сильные руки гарпунщика приподняли меня и развернули лицом в подушку. Я смог только недовольно замычать. Однако одна рука легла камнем мне на левое плечо. Так что я хоть и почувствовал в ней тепло и мягкость, я прекрасно осознал, что скорее эта рука согнет стальную балку, чем я ее сдвину. Вторая же рука пригрела холодок в моем животе и приподняла нижнюю часть моего тела вверх. Я почувствовал, как что-то аккуратно начинает проникать в меня сзади, и попытался дернуться и даже закричать. Мое дыхание стало похоже на дыхание загнанной лошади. Голова закружилась от мысли, что с благородным джентльменом обходится подобным образом. Я попытался сжать себя как можно сильнее, но в ответ снова получил укоризненное шиканье, которое как будто успокаивало. Тяжелая рука стала поглаживать меня по животу, так что я, сам того не желая, непроизвольно расслабился. Квирек упорно продолжил свое проникновение. Я почувствовал легкую болезненно пульсирующую волну, которая входила все глубже и глубже в меня. Несколько раз я готов был закричать от боли, и в то же мгновение мой дикарь приостанавливался и сильнее поглаживал меня по животу, после чего целенаправленно продолжал свое дело. Через какое-то время он зашел своим орудием в меня полностью, и мне показалось, что что-то теплое разливается во мне. Квирек же приостановился, он крайне тяжело дышал. Да и я тоже. Мне показалось, что все мое тело гудит, и как только рука Квирега отпустила мой живот, я обессиленный грохнулся в постель и не мог пошевелиться. Квирек улегся рядом на бок и тяжко дышал мне в затылок. Потом он встал и, как ни в чем не бывало, принялся одеваться. К одеванию он приступил сверху, водрузив на макушку свою бобровую шапку. Надо сказать, весьма высокую. А затем, все еще без брюк, стал шарить по полу в поисках башмаков. Для чего это делалось? Я, клянусь богом, не знаю. Но в следующий момент он, в бобровой шапке и с башмаками в руке, очутился под кроватью. Где? Насколько я мог судить по его прерывистому дыханию и надсадному кряхтению, он стал старательно натягивать башмаки на ноги, хотя никакими законами благопристойности не предусмотрено, чтобы человек должен был обуваться в уединении. Я же истомленный все еще не мог пошевелиться и просто лежал в ноготе своей на постели и наблюдал за Квилегом. Он был цивилизован ровно настолько, чтобы всевозможными невероятными способами выставлять на показ свою дикость. Образование его еще не было завершено. Он еще только учился. Не будь он уже в малой степени цивилизован, он бы, по всей вероятности, вовсе не стал затруднять себя башмаками. С другой стороны, если бы он не оставался все еще дикарем, ему бы никогда не пришло в голову надевать башмаки под кроватью. Наконец он вылез из-под кровати в шапке, которая вся промялась и сдвинулась на самые глаза, и стал со скрипом, хромая, ходить по комнате. Видно, он не очень-то привык к обуви, а это пара башмаков из воловьей кожи, сырых и сморщенных, и сшитых, надо думать, не на заказ. В то немилосердно холодное утро поначалу мучительно жало ему ноги. Точно так же мучительно, а может и сильнее, ныло мое тело. Особенно задняя часть, так как занавесей у нас на окне не было и из дома напротив через узенькую улочку отлично видно было все происходящее в центре нашей комнаты. Аквикек, расхаживающий в одной только шапке и башмаках, представлял собой в высшей степени нелепое зрелище. Я стал уговаривать его по возможности понятнее, чтоб он хоть немного ускорил свой туалет. Главное же, чтоб он поспешил надеть наконец брюки. В конце концов, его подобное расхаживание могло скомпрометировать и меня. Он внял моей просьбе, а затем приступил к умыванию. В тот утренний час всякий христианин на его месте стал бы мыть лицо. Квикек же, поразительно, ограничился лишь тем, что подверг омовению грудь, плечи и руки. Потом он надел жилет, взял с сундука, служившего столом и подставкой для умывальника, кусок твердого мыла, окунул его в воду и стал намыливать щеки. Я с интересом ждал, чтоб он извлек откуда-нибудь свою бритву. Но тут он вдруг вытаскивает из угла за кроватью гарпун, отделяет длинную деревянную рукоятку, снимает чехол с лезвия, несколько раз проводит им по своей подошве и, остановившись перед обломком зеркала у стены, начинает энергично брить, вернее гарпунировать себе щеки. Да, думаю, Квикек, здорово же ты распоряжаешься первосортными лезвиями фирмы Роджера. Впоследствии я уже не так дивился описанной операции, потому что узнал, из какой высококачественной стали изготовляются гарпуны и как необыкновенно остро затачиваются их длинные прямые лезвия. Туалет Квикега был в скорости завершен. И он величественно вышел из комнаты, облаченный в длинный лоцманский бушлат, неся в руке, словно маршальский жезл, свой неизменный гарпун. Завтрак. Я сразу же последовал за ним и, спустившись в буфетную, вполне дружелюбно приветствовал ухмыляющегося хозяина. Я не питал к нему недобрых чувств, хотя он немало позабавился на мой счет в связи с происшествиями минувшей ночи. Но ведь до чего ж хорошо бывает иной раз посмеяться как следует. Превосходная эта вещь. Смех от души. Превосходная и довольно-таки редкая. И это, между прочим, жаль. И потому, если какой-нибудь человек своей собственной персоной поставляет людям материал для хорошей шутки, пусть он не скаредничает и не стесняется. Пусть он весело отдаст себя на службу этому делу. Уверяю вас, что тот, в ком заложена щедрая доля смешного, гораздо значительнее, чем вы, вероятно, предполагаете. К тому же меня больше заботило, чтобы события, следующие за этим, остались в тайне, и я внимательно разглядывал Квирега. Словно без моего пристального взгляда он мог выдать нашу недавнюю связь всем вокруг. В буфетной к этому времени собралось уже полно постояльцев, которые прибыли минувшей ночью и которых я вчера не видел. То были почти сплошь одни китобои. Первые, вторые и третьи помощники капитана. Корабельные купоры и корабельные кузнецы. Гарпунщики и гребцы. Смуглые, мускулистые люди с дремучими бородами. Заросшая, косматая команда, с утра облаченная в матросские бушлаты вместо шлафроков. Можно было с легкостью определить, как давно каждый из них покинул палубу своего корабля. Вот у этого здоровяка юноши щеки напоминают цветом напоенные солнцем груши. От них и запах-то, кажется, исходит такой же сладкий. Он не далее, как 3 дня назад вернулся сюда из Индии. А тот, что сидит с ним рядом, не такой смуглый. Это уже оттенок красного дерева. У третьего лицо еще сохранило тропический загар, но только теперь порядком выцветший. Этот человек, без сомнения, уже не одну неделю провел на берегу. Но кто мог бы похвастаться такими щеками, как мой Квикег, чье лицо, исполосованное разноцветными линиями, казалось, подобно западному склону Анд, украшено было в одном замысловатом узоре всеми климатическими зонами. «Эге-гей, еда готова!» — возгласил, наконец, хозяин, распахнув дверь, и мы проследовали в соседнюю комнату к завтраку. Говорят, что люди, повидавшие свет, отличаются непринужденностью манер и не теряются в любом обществе. Но это отнюдь не всегда так. Лидьярд, великий путешественник из Новой Англии, и шотландец Мунго Парк, оба они в гостиных всегда совершенно тушевались. Быть может, путешествие по бескрайней Сибири в санях, запряженных собаками, вроде того, какое совершил Лидьярд, или продолжительные прогулки натощак и в одиночестве к сердцу Черной Африки. К чему, собственно, сводились все достижения бедного Мунго? Быть может, говорю я, подобные подвиги не являются лучшим способом приобретения светского лоска. Но все-таки лоск — это, в общем, не редкость. Настоящие рассуждения вызваны следующим обстоятельством. Когда все мы уселись за стол и я приготовился услышать боевые рассказы о китобойном промысле, оказалось, к немалому моему изумлению, что все присутствующие хранят глубокое молчание. И мало того, у них даже вид был какой-то смущенный. Да, да, вокруг меня сидели эти морские волки, из которых многие в открытом море без малейшего смущения брали на абордаж огромных китов. совершенно чужих и незнакомых. И, глазом не моргнув, вели с ними смертный бой до победного конца. А между тем здесь они сидели за общим завтраком. Все люди одной профессии и сходных вкусов. И оглядывались друг на друга с такой робостью, словно никогда не покидали пределов овчарни на зеленых горах. Удивительное зрелище. Эти застенчивые медведи, эти робкие воины-китобои. Но возвращаюсь к моему Квикегу. А Квикег сидел среди них и, по воле случая, даже во главе стола, невозмутим и холоден, как ледяная скала. Разумеется, его манеры оставляли желать лучшего. Даже самый горячий из его почитателей не мог бы, не покривив душой, оправдать присутствие гарпуна, который он принес с собой к столу, где и орудовал им без всяких церемоний, протягивая его через весь стол к вящей опасности для соседских голов, чтобы загарпунить и притянуть к себе бифштексы. Но все это он, надо отдать ему должное, проделывал крайне невозмутимо. А ведь всякий знает, что в глазах большинства невозмутимость равноценна всем светским приличиям. Когда завтрак был окончен, мой гарпунщик вместе со всеми перешел в буфетную. Разжег трубку томагавека и так сидел в своей неизменной шапке, предаваясь пищеварению и спокойно покуривая. В то время как я вышел прогуляться,